Глава 37. Как Д'Артаньян уладил с пассивом общества, прежде чем завести свой актив. «Решительно, — признался Д'Артаньян самому себе, — я в ударе. Та звезда, что светит один раз в жизни каждому человеку, что светила Иову и Иру, самому несчастному из иудеев и самому бедному из греков, наконец взошла и для меня». Ир, одно из действующих лиц Одиссеи, попрошайка, вступивший в драку с Одиссеем, когда тот, под видом нищего, вернулся в родной дом. Иов, библейский персонаж, праведник, перенесший посланные ему свыше испытания. «Но на этот раз я не буду безрассуден, воспользуюсь случаем, пора взяться за ум». В этот вечер он весело поужинал со своим другом Атосом, ни словом не обмолвившись о полученном подарке. Но во время ужина он не удержался, чтобы не расспросить друга о посевах, уборке хлеба, о сельском хозяйстве. Атос отвечал охотно, как всегда. Он уже подумал, что Д'Артаньян хочет стать помещиком, и не раз пожалел о прежнем живом нраве, об уморительных выходках своего старого приятеля. Д'Артаньян, между тем, на жире, застывшем в тарелке, чертил цифры и складывал какие-то весьма круглые суммы. Вечером они получили приказ, или, лучше сказать, разрешение выехать. В то время, как графу подавали бумагу, другой посланец вручил Д'Артаньяну кипу документов с множеством печатей, какими обыкновенно скрепляется земельная собственность в Англии. Атос заметил, что Д'Артаньян просматривает акты, утверждавшие передачу ему загородного домика генерала. Осторожный Монк, или, как сказали бы другие, щедрый Монк, превратил подарок в продажу и дал расписку, что получил за дом 15 000 ливров. Посланец уже ушел, а Д'Артаньян все еще читал. Атос с улыбкой смотрел на него. Д'Артаньян, поймав его улыбку, спрятал бумаги в карман. — Извините, — сказал Атос. — Ничего-ничего, любезный друг, — сказал лейтенант. — Я расскажу вам. «Нет, не говорите ничего, прошу вас. Приказы — вещь священная. Получивший их не должен говорить ни слова, ни брату, ни отцу. А я люблю вас более чем брата, более всех на свете. За исключением Рауля. Я буду еще больше любить Рауля, когда характер его определится, когда он проявит себя, как вы, дорогой друг». «Так вам, говорите, тоже дано приказание, и вы ничего не скажете мне о нем?» «Да, друг мой». Гасконец вздохнул. «Было время, — произнес он, — когда вы положили бы эту секретную бумагу на стол и сказали бы: Д'Артаньян, прочтите эти каракули Портосу и Арамису». «Правда, то было время молодости, доверчивости, благодатное время, когда нами повелевала кровь, кипевшая страстями. Атос, сказать ли вам? Говорите, друг мой. Об этом упоительном времени, об этой благодатной поре, о кипевшей крови, обо всех этих прекрасных вещах я вовсе не жалею. Это то же самое, что школьные годы. Я всюду встречал глупцов, которые расхваливали это время задач, розок, краюх черствого хлеба. Странно. Я никогда не любил этих вещей. И хоть я был очень деятелен, очень умерен, вы это знаете, Атос, очень прост в одежде, однако расшитый камзол Портоса нравился мне куда больше моего поношенного, не защищавшего меня зимой от ветра, а летом от зноя. Поверьте, друг мой, мне не внушает доверие человек, предпочитающий плохое хорошему. А в прежнее время у меня все было плохое. Каждый месяц на моем теле и на моем платье появлялась рана и больше, и оказывалось одним ЭКЮ меньше в моем тощем кошельке. Из этого дрянного времени, полного треволнений, я не жалею ни о чем, кроме нашей дружбы, потому что у меня есть сердце, и, как ни странно, Это сердце не иссушил ветер нищеты, который врывался в дыры моего плаща или в раны, нанесенные моему несчастному телу шпагами разных мастеров. «Не жалейте о нашей дружбе», — сказал Атос. «Она умрет только вместе с нами. Дружба, собственно, составляется из воспоминаний и привычек. И если вы сейчас усомнились в моей дружбе к вам, потому что я не могу рассказать вам о поручении, с которым меня посылают во Францию...» «Я? Боже мой! Если бы вы знали, милый друг, как безразличны мне теперь все поручения в мире!» И он пощупал бумаги в своем объемистом кармане. Атос встал из-за стола и позвал хозяина, намереваясь расплатиться. «С тех пор, как я дружу с вами, — сказал Д'Артаньян, — я еще ни разу не расплачивался в трактирах. Портос платил часто, Арамис — иногда, и почти всегда после десерта вынимали кошелек вы. Теперь я богат и хочу попробовать, приятно ли платить?» «Пожалуйста», — отвечал Атос, кладя кошелек в карман. После этого друзья двинулись в порт, причем в пути Д'Артаньян часто оглядывался на людей, несших дорогое его сердцу золото. Ночь набросила темный покров на желтые воды Темзы. Раздавался грохот бочек и блоков, предшествующий снятию с якоря, что столько раз заставлял биться сердца мушкетеров, когда опасность, таимая морем, была наименее грозной из всех опасностей, с какими им неминуемо предстояло встретиться. Они должны были плыть на большом корабле, ждавшем их в Грефсенде. Карл II, всегда очень предупредительный в мелочах, прислал яхту и 12 солдат шотландской гвардии, чтобы отдать почести послу, отправляемому во Францию. В полночь яхта перевезла пассажиров на корабль, а в 8 часов утра корабль доставил посла и его друга в Булонь. Пока граф де Лафер с Гримо хлопотали о лошадях, чтобы отправиться прямо в Париж, Д'Артаньян поспешил в гостиницу, где, согласно приказанию, должны были ждать его воины. Когда Д'Артаньян вошел, они завтракали устрицами и рыбой, запивая еду ароматической водкой. Все они были навеселе, но ни один еще не потерял головы. Радостным «Ура!» встретили они своего генерала. «Вот и я», — сказал Д'Артаньян, — «компания кончена, я привез каждому обещанную награду». Глаза у всех заблестели. «Бьюсь об заклад, что у самого богатого из вас нет даже и 100 ливров в кармане». «Правда», — ответили все хором. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «вот мой последний приказ. Торговый трактат заключен благодаря тому, что нам удалось захватить первейшего знатока финансового дела в Англии. Теперь я могу сказать вам, что мы должны были схватить казначея генерала Монка». Слово «казначей» произвело некоторое впечатление на воинов Д'Артаньяна. Он заметил, что только Менвиль не вполне верит ему. «Этого казначея, — продолжал Д'Артаньян, — я привез в нейтральную страну, Голландию. Там им был подписан трактат. Затем я сам отвез казначея обратно в Ньюкасл. Он остался вполне доволен. В сосновом ящике ему было спокойно. Переносили его осторожно, и я выхлопотал у него для вас награду. Вот она». Он бросил внушительного вида мешок на скатерть. Все невольно протянули к нему руки. «Постойте, друзья мои, — закричал Д'Артаньян, — если есть доходы, то есть и издержки». «Ого!» — пронесся гул голосов в зале. «Мы оказались в положении, опасном для глупцов, скажу яснее. Мы находимся между виселицей и Бастилией». «Ого!» — повторил хор. «Это нетрудно понять. Следовало объяснить генералу Монку, каким образом исчез его казначей. Для этого я подождал благоприятной минуты восстановление короля Карла II, с которым мы друзья». Армия отвечала довольными взглядами на гордый взгляд Д'Артаньяна. Когда король был восстановлен, я возвратил Монку его казначея, правда, немного поизмятого, но все же целого и невредимого. Генерал Монк простил мне, да, он простил, но сказал следующие слова, которые я прошу вас зарубить себе на носу. Сударь, шутка не дурна, но я вообще не люблю шуток. Если когда-нибудь хоть слово вылетит, вы понимаете, господин Менвиль, — прибавил Д'Артаньян, — если когда-нибудь хоть слово вылетит из ваших уст или из уст ваших товарищей о том, что вы сделали, то у меня в Шотландии и в Ирландии есть 741 виселица. Все они из дуба, окованы железом и еженедельно смазываются маслом. Я подарю каждому из вас по такой виселице, и заметьте хорошенько, господин Д'Артаньян, заметьте тоже и вы, любезный господин Менвиль, что у меня останется еще 730 для моих мелких надобностей, при том... — Ага, — сказала несколько голосов. — Это еще не все? — Остается пустяк. Господин Д'Артаньян, я отправлю королю французскому указанный трактат и попрошу его посадить предварительно в Бастилию и потом переслать ко мне всех тех, кто принимал участие в этой экспедиции. Король, конечно, исполнит мою просьбу. Все вскрикнули от ужаса. «Погодите», — продолжал Д'Артаньян. «Почтенный генерал Монк забыл только одно. Он не знает ваших имен. Я один знаю их. А ведь я-то уж не выдам вас, вы понимаете? Зачем мне выдавать вас? И вы сами, наверное, не так глупы, чтобы доносить на себя. Не то король, чтобы не тратиться на ваше содержание и прокорм, отошлет вас в Шотландию, где стоит 741 виселица. Вот и все, господа. Мне нечего прибавить к тому, что я имел честь сказать вам. Надеюсь, вы меня хорошо поняли. Не так ли, господин Менвиль?»
«Вполне», — отвечал Менвиль.
«Теперь о деньгах», — сказал Д'Артаньян. «Закройте дверь поплотнее». Сказав это, он развязал мешок, и со стола на пол посыпалось множество блестящих золотых экю. Каждый сделал невольное движение, чтобы подобрать их. «Тихо!» — воскликнул Д'Артаньян. «Пусть никто не нагибается. Я отделю вас справедливо». И он действительно поступил так, дав каждому 50 из этих блестящих экю и получил столько же благословений, сколько раздал монет. «Ах, — сказал он, — если бы вы могли остепениться, стать добрыми и честными гражданами!»
«Трудно, — сказал один голос.
«А для чего это надо? — спросил другой. «Для того, чтобы, снова отыскав вас, я мог при случае угостить новым подарком». Он сделал знак Менвилю, который слушал все это с недоверчивым видом. «Менвиль, пойдемте со мной. Прощайте, друзья мои. Советую вам держать язык за зубами». Менвиль вышел вслед за Д'Артаньяном под звуки радостных восклицаний, смешанных со сладостным звоном золота в карманах. «Менвиль, — сказал Д'Артаньян, когда они оказались на улице, — вы не поверили мне, но смотрите, не попадите впросак. Вы, кажется, не очень боитесь виселиц генерала Монка и даже Бастилии его величества короля Людовика XIV, но тогда бойтесь меня. Знаете, если у вас вырвется хоть одно слово, я зарежу вас, как цыпленка. Мне дано отпущение грехов папою».
«Уверяю вас, что я ровно ничего не знаю, любезный господин Д'Артаньян, и вполне верю всему, что вы сказали нам».
«Я был уверен, что вы умный малый, — отвечал мушкетер, — ведь я знаю вас уже 25 лет. Вот вам еще 50 золотых экю. Вы видите, как я ценю вас. Получайте».
«Благодарю, — отвечал Менвиль.
С этими деньгами «Вы действительно можете стать честным человеком», — сказал Д'Артаньян серьезно. «Стыдно вам. Ваш ум и ваше имя, которое вы не смеете носить, покрытые ржавчиной дурной жизни. Станьте порядочным человеком, Менвиль, и вы проживете год на эти ЭКЮ. Денег довольно, вдвое больше офицерского жалования. Через год приходите повидаться со мной, и, черт возьми, я сделаю из вас что-нибудь». Менвиль, подобно своим товарищам, поклялся, что будет нем, как могила. Однако кто-нибудь из них все же рассказал, как было дело. Без сомнения, не те 9 человек, которые боялись виселицы, да и не Менвиль, должно быть, и даже вернее всего сам Д'Артаньян, он, как гасконец, был не сдержан на язык. Если не он, то кто же другой? Как объяснить, что мы знаем тайну соснового ящика с отверстиями, знаем ее так точно, что могли сообщить мельчайшие подробности? А подробности эти проливают совсем новый и неожиданный свет на главу английской истории, которую наши собратья-историки до сих пор оставляли в тени.